15 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 5. В студии Алексей Художников. Всем здравствуйте! Друзья, не знаю, имею ли я право вас так шокировать, но тем не менее, очень печальная новость для вас. Великий монгольский Хурал уволил премьера, отправил его в отставку Наварына Алтанхуяга. То есть Алтанхуяг ушел. Вот примерно такая новость. Я надеюсь, что я не сильно вас расстроил. Просто, как сообщает Рейтер, по мнению депутатов, он несет ответственность, Алтанхуяг, за ухудшение состояния экономики страны, и поэтому и ушел, что и неудивительно. Но, друзья, кто несет ответственность за ухудшение экономики в нашей стране, в России, матушке, и ухудшается ли эта экономика, это большой вопрос. Об этом, собственно, и поговорим с вами. Наверное, вы обратили внимание, что сегодня Центробанк, да, конечно, Центробанк повысил курс евро почти на 3 рубля, а доллара на 2,5. И это вам не монгольский Алтанхуяг. Это вполне наши люди делают. Центробанк России резко повысил курсы валют на 6 ноября. С завтрашнего дня официальный курс евро составит 55 рублей 62 копейки. Доллар 44,39. Вот примерно такие цифры можно увидеть сегодня в интернете. Ну и в целом в общественном поле. И честно, возникает очень много вопросов, потому что я уже практически начал радоваться, что рубль растет, а нет. Вот Центробанк, например, ну, в частности, первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорит, что они надеются на стабилизацию курса рубля до конца года. Короче, очень трудно разобраться без экспертного мнения, и поэтому с нами на связи Валентин Катасонов, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического общества. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня простой человек, то бишь я, открыл интернет и увидел курсы доллара и евро на завтра. Почему так?
А я не открыл, даже не знаю. Вы меня поставьте в известность. Я не слежу, я же не валютный спекулянт.
Хорошо, смотрите, вот смотрите, курс евро на завтра 55,62, почти на 3 рубля вырос. И на 2,5 рубля вырастает доллар, 44,39.
Ну что же, все закономерно, да. Дальше будет продолжаться падение курса рубля.
А с чем это связано? Вот нам в Центробанке объясняют, они говорят, мы отказываемся от масштабных валютных интервенций, то есть мы не будем вливания какие-то производить и поддерживать свою валюту за счет долларов. Мы там...
Судя по тому, что вы сказали, видимо, они уже перестали поддерживать, потому что действительно падение очень серьезное. Угу. Они вообще-то уже несколько месяцев предупреждают, как-то морально готовят граждан и бизнеса, что, значит, они перестанут использовать валютные интервенции, и рубль будет плавать сам по себе.
Но они... Ну,
судя по тому, что вы сказали, видимо, уже они начинают уже жить по-новому.
Более того, говорят, что якобы интервенции будут на уровне 350 миллионов долларов в день и не более того. То есть, если так вот посчитать, сейчас вот прикидываю, примерно 10 миллиардов. А у нас с начала месяца, насколько я знаю, потратили 30 миллиардов. То есть, в 3 раза интервенции уменьшаются. Вот вопрос, как вы оцениваете это решение в сложившихся сейчас обстоятельствах?
Ну, вы понимаете, Центральный банк... Он имитирует деятельность, направленную на борьбу с инфляцией. Он имитирует деятельность, связанную с тем, что он как-то управляет валютным курсом. Ну, это все смешно, если бы не было так грустно. На самом деле, конечно, нынешняя модель денежно-кредитная и валютная, она, будем так говорить, не отвечает интересам России, это мягко сказано. Она просто подрывает... основы, экономические основы нашего государства. То есть речь идет о том, что у нас рубли попадают в обращение в результате того, что Центральный банк покупает валюту. Это называется вообще-то модель currency board, которая используется в колониальных странах. Поэтому просто бывает два варианта. Бывает, когда, значит, currency board с фиксированным курсом, а бывает, когда с плавающим курсом.
Ну, и вот мы сейчас переходим от фиксированного к плавающему.
Да. Ну, и безусловно, что Центральный банк совершенно никак не управляет ни валютным курсом, а что еще более серьезно, не влияет на экономическую ситуацию в стране.
А может ли что-то вообще Центробанк сделать в условиях слабеющего рубля? Или поскольку мы в эту модель уже вписаны, вне зависимости от того, привязаны мы к доллару или у нас плавающий рубль, в общем-то, все только будет ухудшаться, ничего Центробанк не сделает. Нет рычагов.
Понимаете, мы должны, с моей точки зрения, вообще отказаться от использования валюты для выпуска рублей Центральным банком и запретить хождение валюты по стране. Это называется долларизация экономики. В противном случае мы всегда будем зависеть от внешних факторов. Практически экономика у нас управляется извне. Внешнее управление экономикой должно быть внутреннее. А если начинать выстраивать такую модель внутреннего управления, то прежде всего необходимо, конечно, запретить долларизацию экономики, запретить эту модель currency board и перейти на нормальную здоровую модель, когда центральный банк вбрасывает рубли в экономику в виде рефинансирования коммерческих банков, которые, в свою очередь, кредитуют реальный сектор экономики.
Ну, то есть я вас правильно...
Проблема инфляции вообще тогда отпадает, потому что если, значит, центральный банк кредитует производство товаров, то тогда и устанавливается этот баланс между денежной и товарной массой.
А, Валентин Юрьевич, это все имитация. Я должен уточнить, потому что, например, ЛДПР, вы знаете, да, не так давно предлагали отказаться от доллара. Вот то, что вы говорите, это и есть отказ от доллара?
Вы знаете, ну, там немножко было эпатажное такое заявление. Хотя, я так понимаю, что я даже разговаривал с автором этого законопроекта, Михаилом Дегтяревым. Он говорит, ну, моя задача заключалась в том, чтобы просто как-то сакцентировать внимание общества на том, что пора завязывать с этой долларизацией. Так. Я ему говорю, ну, а почему только доллар? Я говорю, и евро, и любую иностранную валюту, просто тогда все перетечет в евро и в другие валюты. Он говорит, ну да, конечно, так, если профессионально делать, то надо было запрещать любую валюту. Но мы делали на коленке, поэтому вот у нас так... получился такой законопроект.
Послушайте,
люди просто как-то начали обсуждать эту проблему.
Валентин Юрьевич, а вы, получается, предлагаете, развивая мысль сейчас вашу, запрещать и другие валюты? Я правильно вас понимаю?
Конечно, а как же? Мы же не колониальная банановая республика. То есть у нас должен быть запрет на использование иностранной валюты внутри страны.
Интересно. Конечно. Но об этом хотя бы разговоры какие-то идут, или это мы с вами вдвоем говорим, а Центробанк об этом не задумывается?
Говорят, конечно, просто средства массовой информации, они как-то очень однобоко освещают эту проблему, то есть они как бы просто обсуждают, будем так говорить, косметический ремонт нынешней системы. А есть средства массовой информации, которые, к сожалению, не всегда доходят до слушателя, которые... говорят о том, что нужен капитальный ремонт или даже, может быть, выстраивание совершенно иной денежно-кредитной системы.
Я
сторонник второй точки зрения.
Я вашу позицию понимаю, Валентин Юрьевич. Единственное, я хотел бы уточнить еще некоторые моменты. Все-таки в тех обстоятельствах, которые сейчас складываются, в обстоятельствах вот этого ремонта, неполного какого-то восстановления, ждать нам чего? Потому что Центробанк говорит, к концу года мы надеемся на стабилизацию курса рубля. Вот, на ваш взгляд, стабилизация будет?
Да нет,
будет?
Это, знаете, это на уровне религиозной веры. Это даже не религиозная вера, а это некая, будем так говорить, попытка психологического такого управления обществом. Понимаете? Даже у центробанковских чиновников есть такое выражение, значит, формирование ожиданий. Вот они и формируют эти ожидания.
Слушайте, а когда экономисты некоторые говорят, например, что слабеющий рубль, он выгоден для бюджета, потому что снижение цен на нефть нивелируется ростом цены на доллар?
Он выгоден... Что значит для бюджета? Понимаете, бюджет — это некая абстракция. Выгоден для кого-то, для каких-то групп интересов. Для народа он не выгоден, а для чиновников минфиновских он выгоден, потому что так легче сводить концы концами в бюджете. Понимаете?
Слушайте, вот интересная вещь, Валентин Юрьевич. Вот я так понимаю, сейчас рубль переходит вот эту на плавающую модель, и у меня вот создается впечатление, и в том числе от разговора с вами, что плыть он будет в известном направлении и долго. Вот сколько он будет плыть? Где верхняя планка доллара, евро? Она вообще существует? Нет, на ваш взгляд, там?
Ну, вы знаете, это может вообще перейти в инфляцию, гиперинфляцию. Вот здесь тогда действительно начнутся серьезные проблемы. Но уж тогда ты действительно придется действовать так, как действовали в Веймарской республике. Помните, там в начале 20-х годов какая была гиперинфляция? Вот тогда и перестраивали кардинальным образом денежную систему. Кстати, тогда создали денежную систему, которая была основана на золотом стандарте.
Интересно.
Кстати говоря, не исключаем, что мир скоро придет к этому. Но, правда, в золотом стандарте тоже есть свои тараканы и есть свои подводные мины. Но это... То есть подводные камни, это уже особая тема.
А вот вы говорите о гиперинфляции, а у нас, знаете, народ помнит еще такое слово – девальвация.
Ну, девальвация, понимаете, девальвация – это имеется в виду изменение курса денежной единицы по отношению к валютам других стран. Это девальвация. А когда мы говорим инфляция, это имеется в виду обесценение рубля, то есть снижение его покупательной способности на внутреннем рынке. Поэтому вообще девальвация – это не совсем правильный термин сегодня, потому что девальвация – это был термин, который был зафиксирован в уставе Международного валютного фонда. Это, будем так говорить, изменение валютного паритета валют. Но это было в Бреттон-Вудской системе.
Хорошо,
а
тогда,
сегодня
тогда...
любое изменение валютного курса вниз, это уже называется девальвация. Но это уже, будем так говорить, такое мое профессорское ворчание.
Да, может быть. Валентин Юрьевич, а вот еще одно слово, которое часто нас пугает, и вот сейчас, наверное, возникает в головах некоторых людей – дефолт.
Ну, дефолт. Кстати говоря, я тут недавно выступил с предложением о том, чтобы нам действительно организовать дефолт. Понимаете, бывают разные варианты дефолта. Бывает суверенный дефолт, бывает... Вот банкротство любой компании – это тоже дефолт. Но в данном случае, конечно, мы имеем в виду дефолт суверенный, то есть дефолт по обязательствам государства.
Вот. Отказаться от этих обязательств,
я правильно? Я имею в виду, что, понимаете, у нас ведь ситуация такая, что внешний долг у нас существенно превышает золотовалютные резервы. И если, значит, ситуация с санкциями будет развиваться в том же направлении, то мы очень быстро лишимся своих золотовалютных резервов. Кстати говоря, возвращаясь к начальной теме, именно опасение того, что валютные интервенции пожрут всю валюту и заставили Юдаева как раз говорить о прекращении валютных интервенций. То есть валюта нужна на другие цели, это правильно. Валюта – это стратегический резерв, а не деньги, которые надо вот транжирить на то, чтобы поддерживать курс валюты.
Ну да,
ну вот, кстати говоря, и на Украине тоже так же сделали. Там тоже сказали, что нам валюта нужна для того, чтобы платить за газ, там еще за что-то. А не будем тратить валюту на поддержание валютного курса.
Да, вы смотрите, вот. Даже какие-то параллели возникают. А, Валентин Юрьевич, спасибо огромное. Ваша позиция ясна. Спасибо, что не отказались прокомментировать.
Да, всего доброго, успех вам.
До свидания. Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов был с нами на связи. Вы все слышали сами, да? Я два раза повторять не буду. Потому что нет в этом смысла. Вот спасибо за Катасонова, говорит 95-й. Всегда пожалуйста. Кстати, Ленинградка от ТТК до СК 20 баллов. Что значит 20 баллов? Совсем плохо, 5-й. А, что еще? Либеративно-потаскушная экономика испускает дух. Мозгопудрин, пишет нам. А как страны Европы отреагируют на такие изменения в России, говорит 50-й. Ну, не успели зачитать. Все готово к деноминации. Закрепимся как евро. Дугап. Ну и так далее, и так далее. Ну что, друзья, ну давайте, коротко. У нас есть 10 минут. Там, да, может быть, даже поменьше поговорим, я не знаю. Смотря как вы будете это все комментировать активно. 7373948. Просыпаемся и видим. Доллар у нас 44.39, евро 55.62. И что? И что? 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Это Сол. Сейчас радио убавлю.
Да.
Припаркуюсь. Минутку.
Да.
Ага. Хотел бы вот что напомнить как раз вот по этой ситуации, поэтому currency board, то, что говорили сейчас.
Так.
Помнится вот этот кризис 98-го года, помните там, что там Ельцин говорил, девальвации не будет там или что-то подобное в этом духе. И помнится такой журналист известный, Михаил Леонтьев, он раньше был журналистом, экономическим обозревателем на третьем канале телевидения. И он тогда очень, кстати, пиарил вот именно эту систему currency board, то есть привязки внутренних денег к наличию валюты. Вот интересно спросить у него сейчас, так ли он будет по-прежнему в той же сфере говорит, что это все было правильно.
Ну, не знаю. Это если он придет... Тут как, вы знаете, я вам одно могу сказать. Придет в гости к нам Леонтьев, можно будет у него спросить. Пока, к сожалению, не знаю, как мы это будем делать. 7373948. Я спрашиваю вас, друзья, и мне интересно, что вы собираетесь делать в связи с этим? Покупать доллары, продавать? Чего вы делаете? Вы вот смотрите сейчас. Понимаете, ведь мы и, насколько я знаю, в 98-м году смотрели, некоторые люди смотрели, просто смотрели на то, что происходит в начале 90-х, в 1917 году кто-то что-то смотрел. Ну, то есть всегда есть люди, которые смотрят и ничего не делают. Вы что-то делаете или нет? 7373948. А если делаете, то что? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Виталий.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот эта вся политика Центробанка нашего, это просто отрыжка гайдаровских времен.
Так, и что делать
сейчас? Инфляция — это миф, это потому что просто бесконтрольная гонка за прибылью ребят, и мы за ними бежим как-то
проводом. Послушайте, у меня вопрос к вам. Не да. как к экономисту, да, а как к человеку. Вы сейчас что делать будете?
Я да ничего не буду делать.
Ничего не буду делать, я понял. 7373948, я же по-человечески спрашиваю. Я же сейчас спрашиваю вас не как экспертов, а как соседей. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Эдуард.
Да, пожалуйста, Эдуард.
Так, можно, да, говорить?
Конечно, Эдуард, я не могу вам запретить, да.
Так, вот я по поводу Катасонова до этого выступал, да?
Ну да, Катасонов только он, ну хорошо.
А, вот он говорил, что долг России превышает валютные запасы, тут он ошибается. Долг государства России не превышает, это вместе с частными заимствованиями превышает, поэтому тут ошибка. По поводу вот currency board, да, я еще хотел замечать.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, вот если отказаться от доллара, но доллар же останется, просто он станет недоступным для простого населения. В этом случае просто какой-то курс фиксирует государство, но появляется черный рынок, то есть и получается два разных курса будут гулять по стране. Такое происходит сейчас в Аргентине. То есть это просто ну вот если съездить в Аргентину, то это катастрофическая ситуация вообще для экономики, обнищание народа. Вот это то, что предлагает вот ваш профессор.
Может быть, да. Спасибо огромное. То есть вы сразу находите такие болевые точки какие-то, да, минусы в его стратегии. Ну, в этом плане, наверное, интереснее было бы, если бы вы с ним спорили. Потому что я с вами спорить не могу. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила Аркадьевна.
Да, пожалуйста.
Алексей,
да.
Вы спрашиваете, что нужно делать.
Да, да.
Элементарно.
Да.
Выходить людям на площадь, митинги миллионные.
И что?
Центробанк в отставку, руководство Центробанка и правительство тоже в отставку. А оставить Путина. Не трогать.
А дальше?
Всех этих к черту.
И что дальше?
Ничего. Появится патриотический правительство, патриотический Центробанк, и будет все нормально.
Откуда он появится?
Доллар, евро и так далее и тому подобное.
Подождите.
И нам не нужны эти фантики долларовые, которые вешать как амулеты на свою шею.
Понял, спасибо огромное. Единственное, что я так и не понял, откуда вдруг появится патриотическое правительство и патриотический Центробанк вдруг возникнет после того, как мы выйдем на многомиллионные митинги. История показывает, что многомиллионные митинги приводят всегда к ухудшению ситуации. Как-то так. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Наталья,
да,
из Москвы.
Пожалуйста, Наталья.
Значит, продала Кышкай за рубли. Ну, через год, наверное, поеду в Америку, куплю на эти деньги два велосипеда. Полезно для здоровья.
Но это такой вот у вас сарказм. А если серьезно?
Ну, на самом деле, так и говорю. Ну, куда уже с этими деньгами-то?
Куда? Я вот не знаю.
Я
тоже, знаете, подкопил немножко, и вот каждый день смотрю, как я подкопленное мое, оно тает. Знаете, спасла только бабушка, подарившая мне, моя бабушка подарила, не просто бабушка на улице, моя бабушка подарила мне $500. Вот, я плохой внук, я принимаю подарки от бабушек, да, в виде $500. В общем, а что отказываться? Бабушке спасибо. Вот. И это единственная моя подушка безопасности, видите, в эти сложные времена. А рубли мои, которые я там поднакопил, не знаю, зачем я их поднакапливал, у меня просто такая система жизни. Я почему-то все время поднакапливаю. Может быть, это эхо 90-х, да? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Владимир,
да,
меня зовут.
Да, пожалуйста, Владимир.
Я сижу в долларе и никуда не рыпаюсь.
Ну, это вы когда успели в него сесть-то?
Ой, я с него и не вылазил никогда. Все накопления храню в валюте. А единственное, что вот на днях поедем с матушкой закрывать вклады в Сбере. У нее тоже в валюте, потому что дело идет к тому, я думаю, что заморозят.
И нельзя будет забрать, вы
предполагаете. Ну, государство у нас такое, не первый раз.
Ну, может быть, что-то подобное может случиться. И более того, недавно историю подобную видел в интернете, как тетушка рассказывала о том, что она пришла в Сбербанк забирать свои деньги, там, накопления. Просто у нее достаточно серьезная сумма была. Она эту сумму пыталась заказать, и когда она ее заказывала, эту сумму, потому что сразу не дадут столько, да, их у них нет, может быть, даже. Ну вот, ей говорят, а зачем вам? Она говорит, как зачем? Это мои деньги, отдайте мне. А вдруг вы их пропьете сейчас? То есть вот эта история, серьезно, в интернете гуляет, я не знаю, насколько она правда, может быть, вы сталкивались. А вдруг вы их пропьете, а принесите вот хотя бы какие-то документы, что вы, например, недвижимость там покупаете или какую-то ипотеку берете. Она говорит, да идите вы знаете куда? Отдайте мне мои деньги. Они говорят, а нет. А вдруг? Вдруг вы сейчас возьмете, сорветесь и все накопленное профухаете просто так. И объясняют это заботой о гражданах государства. Понимаете? 7373948. Не знаю, правда, неправда, но вот такую историю читал в Facebook. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
Я просто беру кредиты и вкладываю деньги, меняю фантики на какие-нибудь объекты там. Ну, например, гараж купил.
Слушайте, это правильно.
Вот.
Это правильно.
Вот, и еще мне кажется, вот эта система мировой экономики, это просто вообще раздутый фарс. У нас страна по площади и по ресурсам, включая себя как куча стран, мы можем просто развивать производство и вообще отказаться от любых валют, развивать производство, и все будет у нас нормально. Мы будем пофигу, сколько стоит это рубль. Самое главное, мы можем внутри страны все покупать и развивать сельское хозяйство, и все будут хорошо жить и сыто.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Единственное, что вот у меня почему-то такая не могем, а могем, да? Ну, это вообще можем говорить или все правильно? Но хочем ли? Понимаете? Могим-то могим, но хочем ли? Вот задаются вопросом люди в деревнях сейчас. Мы-то, может быть, и хочем. А хочут ли они? Понимаете? Эти самые, кто может это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Александр.
Да.
Складываю деньги только в производство того, чем занимаюсь, ну, по своей, скажем, специфике, мой бизнес, и вкладываю деньги. Вот,
все, то есть они у вас не лежат, они работают?
Нет, они работают, и я считаю совершенно глупым их в чем-то хранить. Потому что если у вас появились лишние деньги, значит, надо отсылать еще что-то или захватывать другой рынок, и все.
Ну, понял, о чем вы говорите. Буржую, мне бы ваши долларовые проблемы. Ха-ха, мечта, пишет. Мечта, как раз долларовых проблем нет, сейчас у всех проблемы рублевые. Понимаете, кто в долларах, кто проблем сейчас нет. Он сидит только и каждый день, о-о-о, хорошо, прям и радуется, понимаете, за падение нашего рубля. Он такой, вот это да, покупал за 27, сейчас уже 44, он говорит, черт побери, понимаете. Для человека это счастье. А те, кто в рублях хранил, такие патриоты, как я, мы каждый день, о боже мой, что такое? Жвачку хоть успею купить, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Все, после новостей вернемся. Знаете всю эту историю с Пореченковым, который сначала стрелял где-то в Новороссии по кому-то, непонятно по кому, в каске пресса? Вот, потом много споров по этому поводу было, теперь он работает, как и работал. И вот, смотрите, на премьере спектакля «Трамвай желания» в МХТ имени Чехова, когда актеры вышли на поклоны, то есть Пореченков, гражданская активистка Екатерина Мальдон, наверное, правильно так, кинула Пореченкову самодельную медаль за Лугандон. Ну, вот так написано. Я ничего не могу поделать, и вот так написано. Значит, кроме того, с криком, цитата, «На, Миша, ты же любишь пострелять», женщина бросила Пореченкову игрушечный пистолет. Пореченков отреагировал довольно спокойно и сказал, что пистолет заберет. Активистку не задержали. Вот такая история. И, насколько я понимаю, мы пытаемся сейчас выйти на связь с этой активисткой. Пока мы пытаемся выйти, почему бы нам не посмотреть само видео? Я думаю, было бы нормально, да, посмотреть это видео. Вот, пожалуйста. Ну, как посмотреть, послушать.
Пострелять, любишь пострелять, пристрели меня. Да. На тройной пистолет.
Да, заберу.
Ну, вот и все. Вот и весь конфликт. Вот и вся проблема, в общем-то, того, что произошло. Ну и я, как понимаю, с нами на связи активистка, бросившая игрушечный пистолет Михаилу Пореченкову, Екатерина Мальдон. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Давайте, в общем-то, знакомиться. Екатерина, ну вот вы пришли на спектакль «Трамвай. Желание». Угу. Зачем?
Затем, чтобы выразить свое отношение к перформансу, показанному Михаилом Пореченковым.
Вы имеете в виду, когда он стрелял, да?
Да, когда он стрелял в сторону Донецкого аэропорта.
Угу. А вы, то есть, знаете, в какую сторону он стрелял? Я просто еще, мне это неизвестно, и я вот у вас спрашиваю.
Есть на сайте, на украинском сайте СБН, по-моему, есть экспертиза. Там специалисты разбирали довольно подробно, какими патронами, там, в какой сторону, с каким
огоньком. Сайту можно...
Ну, пардон, я гуманитарная, так сказать, дама.
Я понимаю, Екатерина.
Я не могу вам всю эту экспертизу сейчас сходу озвучить.
Я понял.
Но, в общем, я понимаю, что... Ну, как вам объяснить? Даже если он никого не убил, и даже он не попал... в ту сторону, это в любом случае было, если хотите, ну, конкретно перформанс, который указывал поддержку и одобрение стрельбе в ту сторону и убийству, понимаете?
В ту сторону и убийство. Вы имеете в виду ту стрельбу. Вот я должен
убийство уточнить... украинцев, да.
Возможно.
Которые защищают свою родину.
Послушайте, не торопитесь. На самом деле у вас будет время высказаться, я вас не тороплю. Вот смотрите, вы просто говорите...
Ну, я надеюсь.
Да, когда вы говорите «Лугандон», вот у нас не принято это слово, я так понимаю...
А у нас оно, принято.
Оно... Подождите. Оно оскорбительное, я правильно понимаю?
Ну,
оно же оскорбительное. Это как там, хохлы,
москали? Я так
москали.
Полагаю, да, оно относится к бандитам и террористам, которые, значит, захватили часть Украины и пытаются там организовать свою какую-то махновщину.
Так вы называете тех, кого у нас называют ополченцами, правильно? Тех, кто воюет за Новороссию, там, за Луганск и Донецк.
Нет никакой недороссии, понимаете?
Не, подождите,
есть,
не торопитесь.
Есть захваченный террористами регион Украины.
Это ваш взгляд, я понимаю. Я просто хочу выяснить...
Это не на мой взгляд, это так и есть, это правда, объективная реальность.
Ну, я думал, что правда у каждого своя.
Украинцы воюют за свою родину. За свою землю.
А на юго-востоке Украины это не украинцы, что ли, или кто это?
Это в основном путлеровские, расистские оккупанты, которые расистские? Вот там вежливые, невежливые человечки, солдаты-срочники в том числе.
Слушайте.
В том числе мои личные знакомые.
Интересно, слушайте. А вот вы когда об этом говорите, вы рассуждаете об этом, сидя где, в Москве?
Да, конечно, сидя в Москве, да.
Интересно, а вы были на там юго-востоке Украины вообще?
Я не была конкретно в зоне АТО, возможно, буду еще, я совершенно этого не исключаю, но на Украине я была, в Украине, вернее, много где, да.
Ну, давно, то есть не сейчас.
В том числе совсем недавно, и как бы, ну, я прекрасно понимаю, что там происходит, там мои друзья.
Где?
Где, в АТО.
В АТО, так, и что ваши друзья?
Ну, ничто, я знаю от них, что там и как там происходит.
То есть они вас не обманут никогда, я понял. А слушайте, у меня
нет,
вопрос.
Понимаете, дело не в этом, обманут ли или не обманут они меня там. Дело в том, что можно сопоставлять факты. Сейчас же есть не только зомбоящик и не только первый анал. Можно еще пользоваться интернетом, доступной информацией и анализировать ее. Даже тем, у кого нет там близких людей, друзей и так далее в Украине.
Послушайте,
можно
Екатерина.
Просто изучать ситуацию.
Екатерина.
Для большего понимания.
Екатерина.
Но то, что лежит на поверхности, то, что очевидно, это то, что точно так же, как по методу гоп-стоп оттяпали Крым наш, вежливые человечки.
Я уже понял вашу позицию политическую.
Также невежливые человечки вот сейчас пытаются оттяпать территорию Донбасса.
Екатерина, у меня вот к вам тогда несколько, знаете, таких концептуальных вопросов. Вы когда вот пользуетесь вот этой лексикой, ну, не знаю, как ее назвать, сортирный, что ли, я даже не знаю, вот эти все лугандоны, тяп-ляп, гоп-стоп,
правда, говорить
это
легко
что такое?
И приятно, давно и не нами сказано. Читайте Булгакова, пожалуйста, юноша.
При чем здесь Булгаков вообще?
Да-да-да, правду говорить легко и приятно.
Нет, при чем здесь Булгаков, я не понимаю. Такое ощущение, что вы
правду.
Перечитали сайтов. Вы какую правду
говорите? В отличие от вас,
говорите?
Я говорю правду.
А я что-то сказал? Я вас пока только спрашиваю.
А вы пытаетесь пытаетесь меня окоротить какой-то терминологией,
я
типа там сортирная лексика.
Ну, сортирная.
Вы пытаетесь, значит, вот использовать вот такое вот.
Слушайте, вы же, наверное, первый раз вообще со мной разговариваете, в принципе. Наверное, не слушали никогда мою программу. Поверьте мне, я с вами очень учтив, очень, максимально. Мне просто интересно понять вашу логику. Вы воспримите это правильно. Вы,
да,
когда...
я вот пытаюсь.
Да,
просто,
вы когда выходите...
Вы не первый мне звоните, соответственно,
да, я
сегодня.
Знаю.
И не только сегодня. И вот мне приходится вот как-то вот заниматься каким-то интеллектуальным айкидо. Но, честно
так
говоря,
вы расслабьтесь,
ну,
без
я
айкидо.
Не вижу в этом какого-то особого смысла. Имеющий уши да поймет.
Да, понятно.
Имеющий глаза да
Екатерина,
увидит. Поэтому
ну хорошо.
Я говорю прямо.
Давайте тогда и я буду вас спрашивать прямо. Вы
да,
сходили к
вот
Пореченкову, вы
да.
бросили ему пистолет. Что изменилось? Кроме того, что вы бросили пистолет и теперь кричите направо-налево, лугандон и прочую хрень. Вот скажите, что изменилось в вашей жизни? И что изменилось в жизни других людей? Вот
я ничего не кричу направо-налево.
А что
это
вы делаете?
Михаил Пореченков, мой оппонент, кричит направо и налево.
Он ваш оппонент? Михаил Пореченков?
Что он собирается организовать
артист?
Какие-то пресс-конференции, на которых, видимо, планирует снова там
Екатерина,
рассказать, что я ему показалась
Михаил
не совсем здоровой.
Михаил Пореченков, ваш оппонент? Вы вообще...
В этой ситуации,
вы
да.
считаете, что Михаил Пореченков ваш оппонент?
В конкретной ситуации, конечно, безусловно.
А вы уверены,
ну,
что
вот,
Михаил Пореченков вообще вас заметил?
Он устроил свой перформанс там,
так.
я устроила свой
дальше.
Перформанс ответный.
Дальше.
Обратку, отверкалила просто.
Дальше.
Вот здесь, в Москве.
Что дальше? Дальше что?
Ну,
что изменилось?
Ну, вот
мы помирились.
Пусть посмотрит на себя человек в
зеркало. Все, войны нет, а то нет теперь. Что?
Пусть
вот скажите.
Пусть все другие, которые рядом с ним стояли на сцене, актеры, тоже примерят эту ситуацию
так,
на
примерили,
себя.
Так, примерили.
Это просто как бы...
Так, примерили. Я вижу двух. Я вижу Пореченкова, который делает...
Я инициировала возможность, так. чтобы они задумались. Просто
над
вообще
чем?
Над этим, над тем, что происходит там, здесь. Стоит ли баловаться
так, задумались.
Стрельбой
дальше.
Из огнестрельного оружия крупного калибра?
Дальше. Дальше что? Они задумались.
На территориях, захваченных террористами и бандитами.
Дальше что? Они задумались. Что дальше происходит? Что, все помирились благодаря
прежде
вашей
всего
акции?
Прежде всего нужно задуматься. А дальше уже посмотрим.
Мы задумались, мы поняли, что в театр можно пройти с пистолетом, что если бы вы хотели, вы могли
каким
бы стрелять
пистолетом?
В артиста.
С игрушечным, с детским?
Ну, если можно пройти с игрушечным, можно пройти с настоящим. Вопрос желания.
Не знаю,
желания.
Я не пробовала. Я с игрушечным проходила.
А не хотите попробовать?
У Михаила вы можете полюбоваться, наверное, он его
а
взял,
не хотите там. Попробовать?
Не знаю. Что?
Не хотите попробовать с настоящим пройти?
Нет, спасибо, я же не террорист, не бандит, я не прикоснусь к настоящему морожью, в отличие от того же Михаила Пореченкова,
а дальше
который
что собираетесь
это
делать?
Сделал.
Дальше что собираетесь делать, в принципе, ладно, если не оружие, может быть, кто-то еще из артистов наших вас возмутило, какие-то акции подобные будут?
Ну, я не исключаю, что да, акции нужны, акций, возможно, будет много хороших и разных. Тут ситуация такая, понимаете, пока дело в том, что пока в Кремле сидит всякая мразь, узурпаторы и оккупанты, ну, тут уже делай, что должно, и будь, что будет, понимаете?
Слушайте, а почему бы вам не уехать на Украину и не жить там? Потрясающая идея, смотрите, и вас все будут там любить, ваши друзья, и зато вместе с ними будете убивать людей своих на Юго-Востоке.
Вы знаете, как сказала член ОНК Аня Каретникова, чем меньше здесь нас, тем больше здесь крыс.
Вот так?
Да.
То есть вы спасаете здесь Россию?
Ну, а что делать? Это моя страна,
послушайте,
я родилась в России.
Почему, Екатерина,
Почему вы мне говорите, что мне делать, куда мне ехать
вы же,
и так далее?
Вы же говорите Пореченкову, как ему себя вести. Я могу вам говорить с полным правом. Слушайте, Екатерина,
Вы мне не можете говорить
почему?
С полным правом, куда
легко.
Мне ехать, потому что
легко.
Я гражданка России, урожденная россиянка
и
чистокровная русская.
И?
С какой стати
я
вы
могу
мне
вам
будете
предложить?
Говорить, куда мне ехать и что мне
я
делать?
Я могу вам предложить, свободно. Я же вас не высылаю никуда, я говорю, вы бы не хотели поехать случайно, отправиться надолго, я не знаю, я
же
спрашиваю.
Ну, я не собираюсь это комментировать.
Вы уже прокомментировали.
Как бы, вот,
вы уже прокомментировали.
Личные планы какие-то свои обсуждать.
Екатерина, а что, если вас большинство не поддерживает? Значит, большинство крысы, по вашему мнению?
Ну, какое большинство-то?
Такое.
То, что вам рассказывает Левада-центр
нет,
и
не
Левада,
там, нет.
Первый вот. Канал зомбоящика российского,
Екатерина,
там, Киселев ТВ. Ну, я не знаю, я не вижу такого большинства.
Серьезно?
Я вижу, что вменяемых, думающих людей достаточно много. В том числе среди тех же артистов, даже вот, ну, помимо там Андрея Макаревича там и других там известных медиаперсон, там Шендеровича, Быкова там и так далее, которые, соответственно,
люди.
Поддерживают Украину прямым текстом, называя то, что происходит там рашистской оккупацией.
Оккупация.
Есть люди, которые просто молчат на эту тему. У них хватает ума вообще никак не комментировать отношения Украины с Россией на данном этапе, потому что, возможно, они боятся, возможно, проявляют какое-то благоразумие.
Екатерина, а хотите поговорить, Екатерина, а хотите поговорить с нашими слушателями напрямую? Или кишка тонка, или дрогните?
А вы меня на слабо-то не берите,
а почему не брать?
Поговорим без проблем.
Хотите? Давайте сейчас, смотрите, просто дайте мне секунду, потому что я так понял, вас набрали с номера, на который обычно звонят наши слушатели. Я прям вас выведу, и вы с ними будете говорить один на один. Я даже вмешиваться не буду, я просто их буду подключать. Дадите мне две минуты, и я вам перезвоню.
Вы там уже подобрали наиболее колоратных
слушателей? Никого не подбирал, да? Вот показываю конкретно. Сейчас вот дайте минуту, я вам перезвоню. С другого телефона просто, легко. Вот ждите, подождите.
Ждите наиболее колоратных.
Не-не-не-не-не-не-не, Екатерина, не рассказывайте мне про колоратных. Наберите мне ее с другого телефона. Наберите мне эту девку. Наберите. Наберите, потому что я же не могу вечно это слушать, этот бред. Я же с ума сойду. Наберите мне и дайте мне слушателей, которые сами все скажут. Потому что мне тут рассказывают про большинство, Шендеровичей, Макаревичей, которые, оказывается, у нас большинство, про здравомыслящих людей. Вот наберите мне вот с этого телефона ее, а вот здесь вот дайте мне слушателей. Я хочу, чтобы они сказали. Я потому что здесь даже говорить нечего мне, честно. Мне здесь говорить нечего. Я вижу вот какой-то... Ну что, где? Ну что, вы не можете набрать ее? Ну наберите вы, черт дери ее. Что ж такое? Прекрати, что это за феня, говорит 97-й. А как прекратить? А как с человеком говорить? Мне же приходится до какого-то уровня спускаться, понимаете, чтобы человек меня слышал. Я бы хотел говорить высоким языком, да не получается здесь полета фантазии, не получается здесь никакого, понимаете ли, высоколитературного языка, потому что я слышу каких-то там путлеров, каких-то лугандонов и прочую, понимаете, ересь абсолютную. А я хочу, чтобы было все конкретно. Вот, есть у нас Екатерина, да? Есть, есть. Вот, Екатерина, здрасте, смотрите, сейчас вот наши колорадские слушатели, давайте, сейчас будут
да,
с вами разговаривать.
Да, здравствуйте, еще раз.
Да, здрасте, здрасте, смотрите, 7373948.
Я понимаю, что да. Вы мне других слушателей не дадите.
Конечно, не дам, вот, пожалуйста, как вас зовут, скажите?
Дмитрий.
Да, Дмитрий, добрый, говорите с Екатериной, пожалуйста, наслаждайтесь.
Екатерина, дорогой человечек, включите, пожалуйста, свои мозги. О том, что вы говорите, большинство, там, Макаревич, Шендерович, я бы с большим удовольствием также посоветовал им уехать куда-нибудь. Не надо валить мою страну, хорошо, в той, в которой я живу. Если вы говорите, что у вас
включите,
так много, и вы все за это...
мозги, не путайте, пожалуйста, взорвавшуюся, проворовавшуюся власть узурпаторскую, оккупантскую со своей страной.
Узурпаторская, оккупантская, понятно.
Костра Кита над рекой. Это не то же самое, что та власть, которая засела в Кремле.
Это вам на Майдане сказали.
И геноцидит свой
собственный Екатерина,
народ.
Дальше поехали. Следующий.
Екатерина,
как вас зовут?
Меня Олег зовут.
Пожалуйста, Олег.
Екатерина, я вас поддерживаю. Приятно. Спасибо вам большое.
Олег поддерживает.
Потому что ваши высказывания не очень корректные, там все эти лугандоны и так далее, потому что мы слишком ожесточены в последнее время. И эти высказывания тоже немного людей ожесточают. Но в общем и целом, вы по большому счету правы.
Мика говорит, кстати, девушка молодец, то есть поддерживает вас. Что, съели колорадских слушателей, Екатерина? Нравится, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Борис Николаевич.
Да, Борис Николаевич.
Ну, хотел Екатерине сказать, она рождена в СССР или где, или как?
Что?
Вы где рождены, Екатерина?
В России.
В России, не в СССР. Значит, ладно, хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Слышно меня, да, Гарик, Москва.
Да, Гарик.
Хочется просто сказать этой мрази, чтобы она валила отсюда. Это мразь настоящая.
Ну
вот
что, а я народное мнение...
Гарик, а вы не кадыровец случайно? Так, по акценту, вот интересно мне просто.
Гарик не чеченское имя, это Екатерина, надо изучать матчасть. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый Нет, день, ну акцент, в общем, такой,
как,
вполне
как?
Себе кавказский.
Екатерина,
я
не перебивайте, пожалуйста,
не кадыровец,
Руслан зовут.
Руслан звонит меня. Вам, пожалуйста, Екатерина, Руслан вам сейчас скажет еще.
Вот да, смотрите, да. Я крымский татарин, так скажем, родня у меня там, родом оттуда.
Так.
Мне ваши любимые украинцы, знаете, что сказали? Мне лично.
Что?
Сказали, вот ты разговариваешь по-русски, виселица для вас уже колотим. Нормально? Отдыхайте, Екатерина.
Ну, очень-очень странно, что вам такое сказали. Я такого никогда в жизни не слышала.
Конечно, никогда,
и неделю
Екатерина.
Неделю назад я общалась в Киеве
Конечно.
С Рифатом Чубаровым.
Да, да, а он такого никогда не говорил.
Да,
Конечно, Екатерина, да мы понимаем, понимаем. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Екатерина, добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр, говорите.
Я бок о бок прожил со многими украинцами, которые ехали жить в Германию. И что происходит с этими родственниками в Донецке, Луганске, знаю прекрасно. и только Россия пытается их поддержать и спасти от того,
что
происходит.
Россия пытается их не поддержать и спасти.
А вы это знаете, Екатерина, да.
Устроить жестокую
китайскую мстю
за имперские амбиции господина Путлера, за то, что его ставленника Януковича в ходе революции достоинства украинский народ таки убрал.
Да. И теперь рвется в Европу. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Теперь рвется в Европу. Еще скажите гейропу, чего ж вы не состоите?
Так нет, мы же не опускаемся до вашего уровня Лугандона, мы не опускаемся. Это вы там барахтаетесь в своем мусоре.
Ну вы почитайте, пожалуйста, комментарии.
Что мне читать? Я не опускаюсь. Как вас зовут, пожалуйста?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я вот к ведущему хочу обратиться. Как вас зовут?
Алексей, пожалуйста, говорите.
Алексей, вот я, знаете, поражаюсь вашей выдержке и терпению, да, как вы корректно общаетесь вот с данной гражданкой. Вот. А ей я хочу сказать, вы знаете, русский, украинский, белорусский народ, это роды братские. А вы вот не чистокровная русская, вы чистокровная бендеровка. А в данной ситуации,
я,
да, вы, конечно, женщина,
русская.
Да, на войне как на войне, и поэтому, дайте, с вашей публикой, в принципе, надо кардинально все решать давным-давно.
Ну вот, пожалуйста, Екатерина,
это
как вам?
Это детско-фашизм, настоящий расизм.
Расизм и фашизм? Ну, вы только одно же слышите.
Многих ваших комментаторов.
Да, действительно. Как вас зовут? Конечно. Или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Ну, пожалуйста.
Я из Москвы.
Да.
Я хотел сказать такую вещь. В принципе, Екатерина, она в чем-то права.
В чем?
Вот, по отношению, допустим, к Михаилу Полищенкову, ну, действительно, его поступок такой был немножко такой детского характера. То есть идет война, как бы, оружие, то есть стрельба, это не развлечение, то есть, как бы, поэтому поступок действительно такого.
Так.
Вот. Но Екатерине я хотел задать один вопрос. А что вообще произошло на Украине? Она знает это? Что? Вот, произошел государственный переворот. Она это понимает?
Революция
вообще, что это
достоинства.
Произошло?
Народ имеет право на восстание, если его правительство...
Какой народ?
Вы
что,
совсем,
Екатерина, вы, по-моему, просто вы не в ситуации. Просто вы не видите, что там происходит. И там, винить наше правительство, которое там... которая защищает русских там людей.
Наше правительство защищает дворцы Ротенберга, шубохранилища, возможность врать, воровать и геноцидить свой собственный российский народ.
В отличие от Порошенко, который такой потрясающий не олигарх, потрясающий президент, новоявленный.
Да ладно, олигарх, ребят, ну вы что,
у
нас олигархат правит.
Ну вообще, какой же, конечно.
А там что, Порошенко олигарх, да, он возил на Майдан мешки с сахаром там и так далее. Он поддерживал Майдан реально на стороне народа, чтобы выкинуть от власти этих
воров. Ну что, Екатерин, скажите, вот вам слушатели сейчас говорили.
Екатерина! И сейчас
Екатерина!
Кто конкретно
Алло?
Занимает пост президента.
Тяжело как. Екатерин,
да?
Что скажете-то нашим слушателям? Крысы, что ли, вам звонили? Или соотечественники ваши, которые просто не согласны с вами и думают по-другому?
А я не называла соотечественников крысами.
Ну как, вы назвали крысами те, кто...
Нет,
да?
Ничего подобного.
Вы говорили.
Я сказала, чем меньше здесь нас...
Вас
тем
кого?
Больше здесь крыс.
Вас
я
кого?
Процитировала.
Ну?
Очень мудрого и честного человека.
Вас кого имелось здесь?
В виду,
таких, как вы?
Крыс во власти, которые...
Ничего подобного. А не надо елозить, Екатерина. Не надо елозить. Вот не
будет
надо. Вот ей-богу не надо.
Я не называла соотечественников крысами.
Нет, называли. 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 Переслушайте эфир.
Вы
переслушайте эфир, это вы врете нагло, по-бендеровски, нагло абсолютно, по-порошенски врете. Гнусно врете. Как мелкая крыса врете. Ужасно. Фу, прям как врете. Врете. Врете, Екатерина. Врете. 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 Врете, Екатерина. Боже мой. Вот даже так, даже так. Короче, друзья, я увожу Екатерину. Более я не могу держаться. Почему? Потому что любой человек, который находится в зоне индукции бреда, постепенно начинает бредить. И я боюсь, что завтра или послезавтра там я начну как-то оперировать такими понятиями, как там бендеровцы, как там гейропа, лугандон. Такое чувство, что некий суп интернет заменил человеку мозги. И ничего с этим не поделать. Для вас, все для вас сделал, что мог. Просто супер, говорит Манана. Ну, я надеюсь. Карис головного мозга, вызовите санитаров, говорит Хлебушек. Единственное, что, друзья, честно вам скажу, что мне трудно держаться, потому что мне надо быть корректным, понимаете? А Екатерине можно гнать все, что угодно, любую пургу. В нашей страшной кровавой стране, где нельзя сказать и слово. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я в эфире уже.
Ну, вы-то да.
Знаете что, очень жаль, что она отключилась. Вот я бы ей хотела сказать, что, во-первых, у нее чисто русская, она говорит, у нее говор такой западенский, знаете.
Это национализм. Нет у нее ничего никакого говора. Кроме того, что у нее какое-то сломленное сознание, больше ничего нет. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел, вот Екатерина там вот на связи еще. Нет,
да нет, вообще... не на связи, но
нет, вслед, я просто вслед хотел сказать, крикнуть. То, что, да, я вот с Украины как бы, да, и то, да. Что она там говорит, там, все это хорошо. Ну, пускай она съездит туда, там, поживет, вот, хотя бы годик, да, там, вот. И как бы она узнает, хорошо там или нет. А то, что там она рассказывает, ну, это полный бред. Там мозгов нет, ну, что там рассказывать?
Да, друзья, тут вообще, наверное, даже беда не в этой самой Екатерине, понимаете? Тут беда в другом. Беда в том, что есть Россия, да? Ну, мы, русские люди. Есть территории, которые не воюют в открытую, которых война касается вот так, информационно, да? Есть такие войны. Типа вот Екатерины. Вы можете с ней соглашаться, не соглашаться. Лично мне она напомнила Новодворскую очень сильно. То есть вот, ну как вам прокомментировать это еще дальше? Просто напомнила Новодворскую, да, в ее лучших проявлениях. Больше ничего не могу добавить. Вот, единственное, что Новодворская, она еще так интеллектуально была нагружена. Здесь пока этого, ну, нет. Но, может быть, когда-нибудь будет, да? Может быть, лавры... вот не дают покоя самой Новодворской. Мне она напомнила. Вот есть такие войны. Есть такие войны и с той стороны, со стороны Киева. Есть достаточно сдержанные люди, есть люди не сдержанные. А есть те, кто сейчас воюет. Вот есть те, кто от этой войны пострадал. И мне с каждым днем все сложнее слушать вот этих вот клоунов, уж простите, да, которые несут всякую пургу, абсолютнейшие бредни, любые абсолютно бредни, да, не пропуская нисколько через себя, не понимая, сколько судеб сейчас рушится на юго-востоке Украины, сколько судеб рушится на Украине, сколько судеб рушится здесь, в России, они гонят какую-то полную ересь, абсолютную дрянь, мерзоту, неосмысленную. Просто гонят, просто орут. Почему они истошно орут? Потому что они были никем и будут они никем всегда. Но сейчас у никого появился шанс. И, друзья, я единственный раз, наверное, так сделал. Не знаю, раньше такого не делал и дальше, наверное, не буду. Я дал шанс вам всем поговорить вот с таким пустым местом, которое ничего из себя не представляет и представлять никогда не будет, но пустое место отчаянно пытается... Пытается пустое место выцарапать себе вот этот вот квадратный сантиметр кислорода. Подышать немножечко пытается пустое место. Мы дали возможность пустому месту подышать? Дали. Успокоились, пошли на новости, дальше будем говорить. 16 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 5. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Слушайте, вам так нравится, так понравилась эта Екатерина, которая была у нас в эфире, да? Которая бросала в Пореченко пистолет. В плане понравилось как? Я не говорю, что она вам понравилась, ну, то есть вы ее позитивно оценили, а вы взбудоражены, друзья. Я согласен с вами, что вы взбудоражены. Некоторые говорят, она молодец. Ну, молодец и молодец, а я вот 92-й смотрю, не все так просто, именно такие дамочки занимались террором в начале 20 века. Кстати, есть что-то, да, от землячки, есть такое ощущение, ну и так далее. Ладно, друзья, что тут обсуждать, вы еще хотите, что ли? Что за музыка играет, пишет нам пользователь, молодец, так он подписался на сайте, говорит, Москва, опять же, это Korn, Mass Истерия. Знаете, массовая истерия. Такая, как у Екатерины, примерно. А что еще? А изнасилование российской порнозвезды не будем обсуждать. Говорит, третий. Это где? Это то, что сотрудник УМВД, УВД или что? А, класс, масса эмоций, спасибо, я так смеялся, пишет 65-й. Пролетарская хамка, гуманитарная 2, мы с фамилией Шариков, Фроги, там, бла-бла-бла. Вы, короче, даете оценки. Ну, друзья, всем тем, кому очень понравилось, можете переслушать. Я разрешаю. Мне, честно говоря, тяжело с такими людьми разговаривать. Я вам честно скажу, тяжело. Потому что я очень люблю, когда люди говорят, ну, спорят конструктивами какими-то, да, а не лозунгами. Лозунги это всегда отстой. Это значит, что человеку, ну, нечего сказать. Дальше что за лозунгами? За лозунгами дальше пистолеты, ну, понимаете, да, драка. Вот. Не знаю, кто кого бы загасил, если что, да. Мне кажется, я бы с ноги мог так въехать в лицо, чтобы мало бы не показалось. Ну, не знаю. В общем-то, я считаю, что нужно уметь договариваться. Поэтому давайте поговорим на тему более приятные, друзья. А, например, сотрудник УВД на московском метрополитене уволен за секс с задержанной. А сотрудник УВД на московском метрополитене вступил в половую связь с задержанной мигранткой и был за это уволен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве, передает Интерфакс. Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел 4 ноября, День народного единства, между прочим. Почему не мог он вступить? Старший сержант полиции задержал женщину за нарушение миграционного законодательства, после чего доставил ее в комнату полиции, где совершил с ней действия сексуального характера без применения насилия. Ну, то есть по обоюдному согласию. Он сообщил, что сам нарушитель уволен, ну, соответственно, собеседник агентства, а не сержант сообщил, да? А ряд руководителей полицейского понесли дисциплинарную ответственность. Собранные по факту инцидента материалы переданы на процессуальную проверку. Друзья, я единственное, что не могу понять, для меня это, правда, очень большой вопрос, за что уволен полицейский? Ну, а правда, за что он уволен? За секс? Задержанный? А что такого? То есть я не могу понять, нельзя, что ли, или как? Это первое. Второе, если нельзя с задержанной, а можно ли, например, с другим сотрудником? Ну, то есть, например, будет парень и девушка, сотрудники правоохранительных органов. Им можно или нельзя? То есть это у меня вопрос. Ну и третий вопрос обширный. Давайте от смерти так перейдем к другому, более интересной теме, такой сексу. Вы когда-нибудь на работе вообще грешили? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей Денидов. Смотрите, а не беременная ли разве задержанная была вообще? Ну, вот в некоторых СМИ сегодня отображали, что она была беременная вообще.
Ну и что, даже если и беременная была, что, нельзя заняться сексом с беременной?
Нет, ну как на рабочем месте его брали туда, что, сексом заниматься?
Подождите, на рабочем месте нельзя. Вот что. Я-то вам хотел доказать, что с беременной можно заняться сексом, а вы вроде...
Нет, сексом заниматься можно, День народного единства особенно. Даже нужно, наверное.
То есть, ну, вы как, вы вообще осуждаете полицейского за это? Или нет?
Ну, конечно. На своей работе он должен заниматься работой.
Подождите, а вы где работаете? Задержанными. Объясните, где вы работаете?
Ну, в коммерческой структуре.
А, ну и что, и никогда на работе нет?
Нет.
А почему так? Слушайте, что-то там было в этой паузе. 7373948. Значит, полицейскому будем осуждать, себя не будем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Руслан.
Да.
Ну, он, наверное, на камеру просто там начальство увидело в прямом эфире. Онлайн дом сидели, смотрели, а он там устроил.
Ну, так
вот
и что?
Его за это и уволили.
Ну, а что? Вот, нет, я не понимаю, в чем, что здесь противозаконного? Ну, занимаешься ты сексом.
Ну, как? Вот, представляете, Сергей Леонидович бы вас уволил бы, если бы он сейчас сидел бы у себя дома, смотрел, а вы бы там кем-нибудь занимались бы.
Вместо того, чтобы вести эфир? Слушайте, а если бы я одинаково успешно вел эфир и в это время чем-то еще занимался?
Скажем? Нет, ну это уже просто аморально было бы настолько, вот как он, Сергей Леонидович, ругался на Пореченко, вот сказку одел, так же и здесь.
Так же здесь. Это было бы аморально, вы считаете? Я просто спрашиваю, почему? Потому что я человек молодой и могу совершить ошибки. Мне было простительно, мне кажется. 7373948. Главное, чтобы КПД в эфире не падало. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Сергей, Москва. Да. Добрый вечер, Алексей.
Да, здрасте.
Во-первых, то, что его уволили, это он еще легко отделался.
Да?
Да, потому что ему могли пришить, знаете что? То, что он находится при исполнении служебных обязанностей, при нем оружие, и она могла сказать, что он мне угрожал оружием. Там не будет никакого, ничего. Просто показал, представляете, я сейчас застрелю, к примеру, да?
Угу. Я понял, то есть это может, может быть, это было изнасилование.
Легко отделался этот парень, я ему поздравляю,
кстати. А может быть, кстати, и было насилие, слушайте, вот если без приколов, может, он ее насиловал.
Вы знаете, насилия не было стопудово, потому что вот эта девушка, она просто 100% была испугана, и как бы, чтобы облегчить свою, как сказать, ситуацию, там и было согласие, это понятно.
Но согласие такое, вынужденное ведь, понимаете, не от того, что...
Ну, естественно.
Я-то человек не испорченный.
Она тоже преследовала свою цель.
Но я понимаю, но я человек не испорченный, я-то как себе представил, да? Я представил, идет полицейский, видит какая-то там мигрантка, например, и он ей говорит, а покажите ваши там, документы. И в этот момент как-то вот что-то должно заиграть, там, какая-то музыка, там, пам-пам-пам, там, ну, что-то должно быть. То есть, вот опять наш любимый вальс. Ну, то есть, может быть, так вот это было? А вы, видите, предполагаете что-то более жесткое, что-то с применением, может быть, не насилия как такового физического, а каких-то хотя бы угроз эмоциональных. 7373948, телефон прямого эфира. Он ее изнасиловал или по согласию, говорит четвертый. Говорят, что по согласию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Дмитрий, Москва. У меня вот такое мнение, то что... Согласие там, конечно, было, а уволили его не за секс как таковой, а за то, секс. Что там была коррупционная составляющая. То есть девушка таким образом хотела отмазаться от нарушения миграционного законодательства. А возвращаясь к вашему вопросу, что было бы, если бы, допустим, два сотрудника милиции, да, занимались сексом на рабочем месте, мне кажется, там было бы дисциплинарное взыскание какое-нибудь, но никого бы не увольняли.
Вот так вот. Если уж занимаетесь сексом на работе, товарищи полицейские, то друг с другом. И не беда, что вы напарники и два мужика. Шучу, друзья. Не надо. А то пошли расстегивать штаны. Остановитесь. 7373948. Вы порочите образ. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, в принципе, правильно собеседники, которые говорили, легко парень отделался, потому что ему могли и взятку пришить, потому что это же действительно, как можно задержанной заниматься чем-то, кроме оформления.
Кроме оформления. Но я бы мог.
Ну, мы все могли бы, но есть работа, понимаете, есть определенная работа. Ты правоохранитель, ты при исполнении,
ну, да.
А это задержанное.
Мешает, все. Да, вот это все? Мешает, я согласен.
Да.
Ну, может быть,
без
да.
Без проблем никто бы его не трогал. Так, но а в какой... время работы задержанное, тем более, это никак.
Никак, да? Слушайте, а на какой работе не мешает? А, включите музыку из «Эммануэль», говорит Павел. Да? Да? Что-то не включается. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, пожалуйста.
Какая опасность может быть? Как вот с паркменом? После этого первого случая сразу были неоднократные повторения. Также здесь может быть неоднократные повторения после этого случая.
Понял, о чем вы говорите. А может быть... Может быть, оно так и было раньше, друзья? Мы просто не знаем. Может быть, мигрантки часто откупаются таким образом от полицейских? Вот кто бы нам только об этом рассказал? Сами полицейские, наверное, не расскажут. Да? Или расскажете? Ну, так вот, украдкой расскажите нам. Или, может быть, сами госпожи мигрантки. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я могу точно сказать, что там было, потому что я сам бывший сотрудник московского метрополитена.
Так.
И часто с этим сталкивался.
То есть
все
это
дело в том, что, не знаю, как именно сейчас дело было, но буквально 2 года назад заводили молодых девушек не славянской внешности.
Угу.
И действительно, либо для того, чтобы откупиться, либо, ну, оказывали давление. Это банально запугивали, что сейчас мы выкинем ваши документы в помойку.
Угу.
Если ты не вступишь в половую связь.
Угу.
И поедешь в бомжатник на месяц.
Ого.
Ну, естественно, девушки вступали в половую связь. Это я сам был этому свидетель.
То есть это абсолютно...
Так что серьезно. Ничего здесь такого нету.
Ну, как здесь ничего такого нету? Тут как беда. Слушайте, вы так говорите, ничего такого нет. То есть, смотрите, эта практика, она повсеместна. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Значит, мне кажется...
Этого человека уволят только за то, что он должностную инструкцию нарушил.
А что, как он ее нарушил?
Инструкция, секс задержан, просто не предусмотрен.
А, то есть если бы в инструкции было хотя бы. Но он, да, не получается, он не нарушил должностную
инструкцию. В инструкции определен порядок действий с задержанным. Что с ними нужно делать?
Понял.
Протокол и так далее.
Понял.
А секс задержанным не предусмотрен должностной инструкцией.
Понятно, он расширил немного свои должностные обязанности. Расширил вот этот спектр должностной инструкции. Переработал человек. Кстати, обещал рассказать про суперчестного полицейского, который мне вчера повстречался на дороге. Друзья, мне повезло больше, чем этой девушке, честно вам скажу. Откупаться не пришлось сексом. Слава богу, у нас русские полицейские. Они падки только на деньги. Но мне попался самый честный в мире полицейский, который, вот как я его не уговаривал, никакие взятки вот не брал, ничего не брал. Хотел проверить, такой эксперимент журналистский провести, понимаете? Че только не говорил, говорю, давай, ща вот тебе вот прям вот столько денег. Он говорит, нет, я, говорит, служу отечеству, говорит, поэтому, говорит, штраф 800 рублей за проезд за стоп-линию, говорит, тебе. Вот так вот, говорит, и расскажи, говорит, всем в эфире. Что? Ну, я же там начал козырять, естественно. Что, куда деваться там? Типа, ну, как так можно, господин полицейский? А он мне говорит, расскажи, говорит, всем в эфире, что мы полицейские, честные, взяток, говорит, не берем. Вот. Это, значит, на Варшавском шоссе 150 вчера было. Вот так вот. Есть еще богатыри на земле русской. Честные люди. Да? Господин полицейский, слушаете, наверное, да? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Ну, мое мнение, что тут попахивает принуждением. Надо посмотреть статейку Уголовного кодекса. Вот этот, что милиционерчик сказал из метро, что это нормально. Но это принуждение, люди.
Это принуждение, да, я понимаю, и это абсолютно верно, вы говорите. 7373948, и это нарушение закона. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Я хотел просто прокомментировать. Парень стал яркой иллюстрацией, так сказать, народной поговорки «Роман на службе, конец карьере». Можно просто плакат агитационно рисовать, что он был.
Да, ну у него роман, вы думаете, был? Вот что-то закрутилось, завертелось?
Скоротечный роман на службе, скоротечный конец карьеры. Так вот, да. Вот. А вообще, по поводу, значит, последствий должностных, да, я хотел вспомнить, была одна история, если помните, может быть, пару лет назад, одни ребята из какой-то дальневосточной таможни сняли такой веселый и задорный клип новогодний.
Да,
и
помню.
И всех там тоже повально прямо выпилили с работы. А я тоже задавался таким вопросом, а что, собственно, красиво, креативно. Вот, мне понравилось.
Весело и задорно. Они потом, да, хотели доказать, что это все был КВН, но что-то не получилось КВН. Да? Привет, темноволосая мигрантка. Привет, белокурый полицейский. Может быть, пройдем в комнату? Поговорим. Может быть. И за ручки и пошли в комнату, да? Посмотри, какой у меня ладно. Это я сейчас могу далеко зайти. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да.
Ну, давайте так вот. Все говорят, да, давайте честно положим руку на сердце.
Давайте.
И скажем, а кто никогда не пользовался ничем на своей работе?
А вы чем пользовались? У вас какая работа?
А у меня работа водителя.
Чем пользовались?
Всем вот этим благом, то, что есть, оно всегда это везде и все есть.
У водителей тоже есть?
И у водителей есть, у всех есть.
Это как, довез и типа, ну что ж вы?
И типа, да, все нормально.
И бывало?
Бывало.
Бывало? Слушайте, никогда не пользовался, не знаю. Подскажите, как журналистам, хочешь интервью? Например, вот приходит кончайк, хочешь интервью, да? Да, хочу. Ну вот, давай что-то. Давай подумаем. Как обычно вот эти разговоры сальные ведутся? Вы скажите мне, пожалуйста, по поводу взяток, да? Ну что, известно что, да? Давайте через 10 дней в суде, тогда вы объясните, как вы пытались проехать через две сплошные, да? Товарищ полицейский, мне это не нужно. Ну... Понятное дело, но вы же не нарушали до этого. 4 месяца вот лишения. Ну как же 4 месяца лишения? Вот так же и здесь, наверное, да? Ну что ж, хотите, наверное, в эфир-то попасть? Ну, наверное, хочу в эфир попасть. Ну, все хотят в эфир попасть, конечно. Все хотят поговорить, да? То есть как это?
как воспользоваться служебным положением, если ты ведущий на радио? 7373948. Как водитель, я понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел вот по предыдущим, по всем этим. У нас же увольняют милицию не тех, кто нарушил, а тех, кто попался. Это нормальная в службе, нормальная практика идет. Угу. Поэтому человек попался, его уволили. А насчет честных ментов... Сам живу в Балашихе. В Балашихе есть честный гаишник, из-за которого уже заведено десяток, наверное, уголовных дел по попытке дачи взятки.
Интересно, слушайте, хорошо. Попытка дачи взятки. Но вы же не предлагаете прям сразу взятку? Че же вы? Что же вы прям сразу? Берите! Вот у меня мешок денег, нет? Вот. Нет, надо умолять, надо просить, надо, чтобы патриций понял, что человек раболепствует там. Пожалуйста, отпустите меня! Я не хочу! Оставьте мне мои документы! Пожалуйста. Ну, можно дойти вот до такой ситуации, поэтому не перестарайтесь, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Василий, Москва.
Да.
Да, честно скажу, ситуация ужасная на самом деле. Вот у самого жена бриянка из русских корейцев, да, российских. Mm-hmm. Вот, и, ну, часто сталкивается в метро с ситуацией, да, вот она на работу едет на метро, и то, что требует, ну, во-первых, документы, да, и не дай бог она паспорт забудет, там доходило вплоть до того, что я тебе наркотики подброшу сейчас, и, то есть, это ужасно, ужасная ситуация.
Ну, ужасная ситуация. Кстати, звонят одни мужики рассказывать тебе об ужасных ситуациях. Ну-ка, девчонки, позвоните, вас кто-нибудь принуждал когда-нибудь где-нибудь? Сотрудники правоохранительных органов, еще кто-то. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Ну, вы же не девчонка.
Ну, я прорвался в эфир.
Ну, давайте коротко тогда, а дальше девчонка.
Ну, я хотел по поводу данного вашего разговора. А почему Сердюкова не уволили раньше, блин, за связь с Васильевой там, или как ее там зовут?
Не знаю, друзья.
Не, ну вы слышали.
А как же, он же, подождите, его уволили, он же не министр.
Да, я понимаю, он не имеет воровство.
Но это не... Подождите, этого же тоже пока еще не посадили, полицейского. Так может, что посадит, то знает. Но его... Сердюкова-то уволили. С должности-то министра его сняли. То есть он уволен. Только так же понес ответственность. 7373948. То есть я не думаю, что уж прям за Васильева, но тем не менее. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, привет, Алексей, Александр.
Александр.
Эфир ядерный, как всегда. Я про девчонок хотел рассказать, можно?
Можно.
Значит, смотрите, была ситуация не так давно. Вот я подвозил девушку, как бы, ну, стояла такая красивая, симпатичная. А от всей души хотел подвезти ее там до дома, там, до Ясенева, там, с центра. А она мне такая заявляет, а вот, молодчик, не хотите ли со мной там проследовать там в квартиру, да? А, красивая такая девушка, ничего, ну, как бы, то есть не ангелочки сами-то.
Ну, а еще а проследовать еще этого... за валюту? Да-да. Или проследовать просто по-братски?
Еще раз.
За валюту проследовать или по-братски, так, по-хозяйски? Типа,
вот. Нет, там была душераздирающая история, что ее бросил молодой человек, и как бы вот хочется, и им надоели люди, что которые там постоянно врут, я тебя люблю, нет, а ей захотелось просто приключений.
Mm-hmm. И вы, как бы, а ну, вы отправились хоть, вы скажите?
Что-что?
Ну вы сходили хоть в гости-то?
Нет,
побоялись?
Ну, потому что у меня такая машина, как бы сказать, что я думаю, что мне там бы просидело и пятеро ее братьев там с ножами, с топорами, да?
А, ну я и, понимаю вас, да,
зачем
да.
Зачем
да.
Она, зачем ну, она? Ну, а есть... можно еще секунду, Алексей.
Так.
А да, это все был разговор там на регистратор, у меня записано. А до этого за 20 минут мне мужчина предложил секс.
Мужчина предложил секс?
Да. Интересно. Еще до того, как машину сел.
А как это было?
У меня есть разговор.
А как это? Это как это? А мужик, а может давай, как это было? Мне просто интересно.
Смотрите, стоит человек, значит, на Театральной площади. Я такой подъезжаю, значит, говорю там, ну типа, что, куда? Он говорит, что, куда? Я говорю, ну, приехали. А он мне говорит такое еще раз. А вы знаете, у меня есть к вам такое предложение вот интересное. Ну вот если, не знаю, такого, вы не обидитесь, нет? Я говорю, ну давай. А он мне такой говорит, ну вот, может быть, вы вот, как вот, с вашего согласия, конечно, может быть, вы вот, ну как вот, ну вот так, он как бы осторожно-осторожно.
Ага.
Я, короче, вот вам сделаю там один бесплатный минет и еще 1000 рублей дам у меня в квартире. Вот, как бы, мне это самое.
Серьезно, что ли?
У меня на регистраторе записано разговор, я могу прислать.
Пришлите, ВКонтакте мне бросьте, это очень смешно, спасибо огромное. Я даже поверить не могу, честно, в эти вещи. Еще и мужики предлагают. Вот этот город Москва. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Тимур.
Да, Тимур, пожалуйста.
Я сам, как бывший сотрудник милиции, могу сказать, так, что это действительно практика существует, а...
Говорится, а вы поэтому бывший сотрудник?
А?
Вы поэтому бывший сотрудник?
Нет, 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 я, слава богу, не поэтому. А. Ну, эта практика существует для, говорится, симпатичной девушки, говорится, всегда внимание привлекали. Но тут такой фактор, вот, за что уволили? Вы в самом начале сказали, он уволен, а начальство его понесло наказание. Угу. Сейчас в милиции, в полиции существует практика увольнения. В зависимости от тяжести совершенного проступка сотрудниками, увольнение их непосредственных руководителей. Так вот, чтобы не увольнять непосредственных руководителей, нашли минимальное такое. Вот, вступили по согласию, ее уговорили, его уговорили, и по-тихому его убрали, и все.
И все, вы говорите, понял. У меня муж недавно подвез двух девчушек лет по 12, так они ему: дядя, у нас денег нет, расплатимся... Ну, понятно, чем. Отпаивала валерьянкой мужа 2 дня, пишет Лика. Ну, впечатлительный человек, видимо, добрый. Просто захотел подвезти, а тут на тебе. Пусть звонят девушки, которым приходилось так решать вопрос, а то звонят мужики, которые завидуют менту, пишет Стерх. Ну, друзья, у нас времени не остается на девушек, да? Давайте сейчас, если девушки напишут просто сообщение, пока идет... Пойдут новости, тогда я прочитаю. А так вообще надо и к другим темам переходить. После новостей вернемся. Ну что ж, друзья, вы слышали некие размышления, заявления нашего президента по поводу истории России, которые я предлагаю сейчас обсудить, хотя у нас, конечно, есть еще темы, но вот это самое свежее, поэтому предлагаю, почему бы сразу не поговорить. Смотрите, 2 тезиса. Изучать историю России в школах нужно без политизации, говорит президент. Для нас все важно, и более отдаленное прошлое, конечно, новейшая история. С ней труднее, с этой новейшей историей, потому что там очень много политизированного, не все раны еще зажили, вот так вот. И все равно надо с этим разбираться, надо стремиться к максимальной объективности, и, безусловно, надо знать о нашем ближайшем прошлом, говорит президент. Это понятно. Но вот это следующий тезис довольно интересный, я думаю, он интереснее для обсуждения. Октябрь 1917 года нуждается в глубокой оценке, говорит президент. У нас в 2017 году столетие Октябрьской Великой Социалистической Революции, или кто-то говорит об Октябрьской перевороте. Но, во всяком случае, это событие почти 100 лет назад произошло. Это требует глубокой, объективной, профессиональной оценки, говорит глава государства. И в роли объективных, глубоких и профессиональных экспертов, в общем-то, должны выступить вы. А кто еще? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Давайте минут 5-10 уделим этому вопросу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Виталий.
Да.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, действительно, вот Украина, пример вот этого 20-25 лет, полной дуриловки, ничего про историю...
Нет, вы давайте все-таки ближе к нам. Октябрь 1917 года. Оценка.
Да, 17-й год. Вы понимаете, на самом деле революция произошла февральская сначала. Буржуазия свергла самодержавие. Самодержавие мешало буржуазии. А потом уже появились большевики. Потому что буржуазия не смогла удержать власть. Ко всему и к этому надо относиться как к истории, как к глубоким, страшным катаклизмам, понимаете? Mm-hmm. Потом Россию после 17-го пытались раздолбать просто на куски. И Запад кормил и белых, и красных, между прочим. Очень, это очень сложный вопрос, и
оценку
в 17-м году невозможно. Произошло совершенно объективное событие. Понимаете? Власть взяли люди, которые искали главное – труд.
Главное – труд. Я понял, вот эта оценка мне ясна. Я вот ждал хотя бы какой-то... Я понимаю, что здесь требовать крайних оценок нельзя от людей, да? Но тем не менее, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы сказать, что...
Что?
События 2014 года... Они очень схожи с теми событиями 2000-го, которые сейчас происходят, то, что мы сейчас видим. Как мне кажется, тогда была Сербия, сейчас выступает Новороссия, Донбасс. Тот же вызов у России. впрягаться за братьев, за своих, как были нет. Те же самые силы, которые на этом играют и раскачивают лодку, желая, чтобы от нашей страны не осталось ничего, чтобы она была порвана в клочья.
Ну, то есть я, подождите,
такое
я...
вот мнение.
Ну, а мнение-то об Октябрьской революции?
Октябрьская революция, как бы, это Октябрьский переворот. То есть это переворот. Следствие того, что произошло.
Понял, это переворот. Тем не менее, вы даете оценку, да? Вот одно дело Великая Октябрьская социалистическая революция, другое Октябрьский переворот. Это две, по сути, ну, разные абсолютно оценки. Все. Одно переворот, другое революция. Революция — это что-то возвышенное. Это типа как сравнивать два слова. Знаете, есть слово шпион, есть слово разведчик. Разведчик — это возвышенное, это наше. Шпион — это враждебное, низкое, подлое, чужое, да? Хотя функции-то одинаковые у них, только на разных полюсах они. Также и здесь. Великая Октябрьская социалистическая революция, куда повсне не придумаешь, да? И Октябрьский переворот. Октябрьский переворот, переворот, вооруженное восстание, переворот, свержение власти, незаконное свержение власти, другое. Вот это уже, насколько я понимаю, полюса, да? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, я хочу сказать, уже можно говорить, да? Ну,
конечно, можно.
Я хочу сказать, что вообще попытка создать оценку, она какую-то цель преследует, ну, на мой взгляд, какую? Допустим, как нам в дальнейшем относиться к этому событию, правильно? Угу. Соответственно, ну, то есть оставить, так сказать, свое мнение в потомках. Ну, соответственно, как вот мы к этому и будем относиться, как мы об этом и будем говорить, то и будет мнение общепризнанное.
Ну, как мы будем говорить об этом?
Ну, например, смотрите, можно двояко говорить. С одной стороны, большевики свергли временное правительство. То есть, если современным языком, сейчасшним говорить, то там пятую колонну кто-то называет, либералов. Ну, по сути, временное правительство это и было временно захватившая либеральная тусовка, которая свергла законный на тот момент строй самодержавия. Большевикам не понравился такой расклад, и они, как вот предыдущий, как кто-то звонивший сказал, выбрали в своей идеологии люди, проповедующие труд, взяли власть.
Да.
Соответственно, ну, можно нашим детям рассказывать, ну, как мы будем своим детям рассказывать. Кто-то будет говорить о том, что это была победа большевиков, победа трудового народа. Если будет больше таких детей, которые об этом будут слышать, значит, в общем, оценка будет такая, что победа трудового народа. Если другая народ. Часть людей будет говорить, что это большевики кровавые захватили, чтобы устроить террор, и своим детям это рассказывать, и таких будет больше, ну, значит, в общем,
слушайте, у меня вопрос.
Оценка будет такая,
что... Я понял, я же требовал вашей оценки, а вы сейчас за всех, как всегда, отвечаете, да? Вот
нет,
такой у нас...
я вот сказал свою оценку, а невозможно дать оценку.
Невозможно,
это...
я понял.
Не бывает героев в гражданской войне.
Понял, абсолютно... Понял вас, абсолютно понимаю вас. И более того, вот я придерживаюсь этой точки зрения. То есть мне вот эти полюсные оценки, они непонятны. Потому что, ну все, гражданская война. С другой стороны, наблюдая за гражданской войной сейчас на Украине, ну кто-то это не считает гражданской войной, кто-то считает, да, мы легко занимаем позицию. Ну то есть для нас это вообще не проблема. То есть, наверное, мы должны также легко занимать позицию по Октябрьской революции. Да или нет? Вот у меня этот вопрос возникает в голове. Просто единственное, что сейчас позиция, она что-то меняет. Ну, то есть, если ты занимаешь определенную позицию, скажем, по Юго-Востоку, там, Украины, она что-то может поменять, потому что это сегодняшний день. А если ты занимаешь позицию по дню прошлому, то это ничего не меняет. Кроме того, что в обществе возревают новые какие-то вот... Ну, такие, знаете, спорные зерна, что ли там, да? Вот что-то такое. Какие-то споры растут очередные, раздрай какой-то появляется, трещины некие. 7373948, телефон прямого эфира. Для того, чтобы нам здесь сейчас вот с вами не заниматься словоблудием, да, мы давайте проведем голосование. Довольно эффективная штука, кстати. И использовать в этот раз мы будем три варианта. И думаю, здесь будет правильно. 134-21-35, вы говорите... Великая Октябрьская социалистическая революция, во-первых, вы говорите. Во-вторых, вы говорите, это, безусловно, благо для нашей страны. Да, да, там потом были проблемы. Да, гражданская война. Да, понимаем потери. Да, голод. Да, потом Сталин зачищал. Там, ну, все это понятно, но не было бы Октябрьской социалистической революции, не было бы того, чего мы в определенный момент истории достигли, наши предки, да? 134-21-35, положительно вы оцениваете Великую Октябрьскую социалистическую революцию, потому она для вас Великая Октябрьская социалистическая. 134-21-35, 134-21-35, 134-21-36, вы скорее... относитесь к тем людям, которые говорят, да вообще-то надо было провести реформы до конца, помните еще Столыпинские реформы и так далее, начинаете об этом рассуждать, а экономика России до переворота и до войны Первой мировой еще была пятой по размеру в мире, а сейчас только шестая позиция, кстати, у России, обратите внимание. То есть мы бы и так развились, например, большинство железных дорог было построено еще в царские времена, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы считаете, что революция на самом деле затормозила нас в развитии? 134-21-36, революция затормозила, помешала нам. И не благодаря революции мы развились в 20 веке, а вопреки революции и благодаря Сталину, который, как известно, революционеров активно изничтожил. 134-21-36, короче, революция — это всенепременное зло для вас. И 134-21-37, это вот третья позиция, вы говорите, ребята, бесполезно давать эти оценки. Ни хорошо, ни плохо здесь не идет. Здесь вообще никак нет. Здесь нет ни хорошо, ни плохо. Здесь есть как есть, и все, и забыли. Ну, не забыли, то есть помним это, но здесь нет ни хорошо, ни плохо. Мы не сможем дать оценку. Сейчас в наших условиях трудно давать оценку тому, что происходит на наших глазах. С теми СМИ, которые у нас есть, да, ну, средствами массовой информации. А уж событиям тех лет, они уж, наверное, обросли такими мохнатыми мифами, дать какую-то оценку просто невозможно. 134-21-37, вы говорите, я вообще не берусь даже в эти споры, я не вступаю. Вот типа, знаете, есть атеист, есть человек верующий, а есть, по-моему, апатеист это называется. Когда человек говорит, а я вообще не спорю о Боге, потому что я не знаю, как это делать. Все, я не принимаю участие в этих спорах. 134-21-35, революция, это добро, больше добра в ней, больше было плюсов в итоге. 134-21-36, больше было минусов. 134-21-37, не лезьте туда, и мы не знаем. Мы и никогда не узнаем. 134-21-37, история не имеет сослагательного наклонения. Все это попытка мутить прошлое. Нет смысла даже в этом. 134-21-37. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Зовут меня Александр.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что здесь особо спора-то нет, потому что есть законы развития социального и общественного, как есть законы развития природы. Угу. Революция по определению не может вести к регрессу или к какому-либо отставанию. Поэтому то, что свершилось в октябре, конечно, это же было, даже не на мой взгляд, а это просто известная истина, что это было развитие.
Истина, вы говорите. С другой стороны, я вот смотрю сейчас на государства, в которых происходят революции, те же там Египет, Сирии, ну и прочее, я даже перечислять сейчас не буду, Ливия, да, вот посмотрите, что они развиваются сейчас. Если сравнить даже фотографии той же самой Ливии до революции и после, согласитесь, разница есть. И не в пользу революции явно, не в плюс ей.
Я хочу сказать шаг назад, что надо внимательно смотреть определение революции. Угу. То, что происходит на наших глазах в последние несколько лет, ничто под революцию не подходит.
Почему?
По определению. Ну, возьмите, почитайте определение революции.
Ну, объясните
какие
мне
там,
сейчас.
Какие там силы движущие, какие причины революции, как происходит революция и результаты.
Ну, подождите, вы говорите, почитайте, а у меня такое чувство, что вы рассказать сами не можете. Вы можете рассказать, вот чем же они все-таки, эти революции, отличаются от той революции, которая была? Чтобы мы все понимали.
Почему могу?
Ну, пожалуйста.
Конечно же. То, что сейчас происходит, это, конечно, это навеянные перевороты. Однозначно эти перевороты основываются на каких-то трудностях и проблемах в том или ином государстве.
Так.
Вот, но то, что вот эти трудности, они как бы эксплуатируются совершенно понятными корыстными целями. Создание совершенно определенных геополитических условий по отношению хотя бы к России.
Послушайте, но ведь...
примерно такую же вещь могут сказать вам и о Великой Октябрьской социалистической революции. И вспоминать такую версию с, например, немецкими деньгами и прочее, и говорить, что да, это тоже была тогда попытка воздействовать на внутреннюю политику России, которая удалась, и революция была совершена совершенно по каким-то целям, намеченным на Западе. То есть вам это скажут, что вы будете отвечать этим людям?
Ну, такой разговор должен вестись в другом формате времени, на мой взгляд.
То есть это дольше должно быть?
Однозначно. Угу. Что касается вот этих всех веселых историй про немецкие деньги, подкупленных большевиков и Ленина, здесь, видимо, надо действительно садиться, открывать документы. К сожалению, не все мы можем это сделать. И сегодня показывает в очередной раз, что научные подходы, которые основываются на фактах, на реальностях, они, конечно, это одно. А суждения или там досужие споры, это совершенно
вот
другое.
Вот я о чем и говорю, понимаете, у меня-то есть ощущение, что вот смотрите, мы смотрим даже на революции сегодняшние, и в них разобраться действительно тяжело. То есть, если не, ну, штампами не мыслить, в них тяжело разбираться. А разобраться в той революции, которая происходила в 19-м году, это 100 лет назад, вообще невозможно, на мой взгляд. Просто.
Давайте, я понял. Давайте попробуем как бы упростить ситуацию. Возьмем хотя бы один параметр. Революция ведет к смене общественного формата, общественного строя в сторону его улучшения.
Ну, вот предполагается, вот, да, обещается.
Вот, так. Да. Поэтому, если мы в дореволюционное время в царской России жили при монархическом строе, а потом там были зачатки капиталистического производства, капиталистических отношений, как известно, правильно? Вот, в результате вот те проблемы, которые уже имела в себе монархия царская, и те проблемы, которые привнеслись капитализмом в России, они настолько были велики, что в итоге они привели к смене общественного строя.
Так, тогда я должен вам задать еще один вопрос и вспомнить про там 91-93 год. Вот, да. Какая-то аналогия есть с 1917-м?
Никакой. Это был однозначный переворот.
Так.
И отброшено было, Советский Союз был отброшен, и сейчас мы отброшены, ну, я не знаю, лет на, по моей оценке, лет на 100 мы отброшены назад.
Но ведь не, были люди, которые верили в то, что они идут в светлое будущее, и их не отбрасывает назад.
Но дело в том, что, во-первых, большинство не является критерием истинности.
Я согласен.
Как известно, ну, и поэтому люди могут быть самые разные. Верили многие и по-разному, и всяко, что называется.
Слушайте, а тогда ладно, давайте один вопрос еще вот на нем, чтобы мы как-то с вами точку поставили, потому что есть еще другие слушатели. Смотрите так, происходит революция, и, например, мы сейчас предполагаем, это ужасно, но мы предполагаем, нет Сталина. Что тогда?
Я не понял вопрос.
Вот революция 1917 года, она произошла, вот мы представляем, но не появилась бы такой фигуры, не взошел на пьедестал, как Сталин. Что тогда?
Я думаю, что такая фигура, как Сталин, должна была появиться.
Должна была.
Мне так кажется. Угу. Может быть, с какими-то другими модуляциями, да, с другими, может быть, какими-то частными проявлениями. Но то, что надо было как-то наводить порядок вот в той общественной, экономической ситуации, политической, как он наводил Сталин этот порядок, это уже как бы так, второй вопрос.
А порядок-то надо было наводить после чего? Как предыдущий порядок был разрушен, правильно? Ну, царский порядок очень разрушен.
Тут проблема такая, что вот в России, вот по моей оценке, было достаточное количество людей, населения, такая фраза мне нравится, народа, населения.
Так.
Вот. Который не поддерживал, конечно, вот эти все революционные веяния. Их устраивало то, как они жили и до революции. И таких людей было достаточно много.
Есть даже подозрение, что их было большинство, как и всегда. Вот знаете, те люди, которые не поддерживают какого-то активного вообще действия. Ну, спасибо огромное, Сандра. Мне просто хочется еще слушателей послушать. Мы с вами заговорились.
Спасибо.
Да, спасибо огромное. Давайте подведем, во-первых, итоги голосования. Довольно активно, спасибо большое. 65%. Положительно оценивают Великую Октябрьскую социалистическую революцию. 26% отрицательно оценивают Октябрьский переворот большевистский, кровавый. Да, ну то есть вы понимаете, почему я выбираю такую терминологию. И 10% это вот люди, вот как я, то ли врут сами себе и всем окружающим, то ли действительно что-то не понимают. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Это теория говнизма.
Что-что?
Ну, вопрос был несколько недель назад по поводу говнизма. Вот это теоретик говнизма.
А, это вы? Я вспомнил это я. Вас.
Значит,
да.
Никто не рассматривает эту ситуацию как борьбу международного капитала.
Что?
За Россию. В смысле, за раздел России. И тогда все понятно становится.
Так, еще раз давайте, потому что прерывался звук.
Международный капитал борется за развал России.
В 1917 году, так?
Нет, гораздо раньше это все началось.
Ну, а в 1917 году это пришло к какому-то логичному
решению. Это продолжение, это одна из фаз этого состояния.
То есть вы как раз...
Благодаря Ленину и Сталину страну не дали ввергнуть в неизвестное что, и вот получилось вот такое государство, которое мы имеем.
Благодаря Ленину и Сталину, или, смотрите, благодаря Сталину, вопреки Ленину?
Ну, дело в том, что, Ленин не знаю там, но Сталин точно.
Ну, Сталина точно. Вот и я говорю, я не знаю Ленина, потому что, да, когда говорят про революцию, естественно, там всплывает первое, да, вот что всплывает там в голове, равенство, там, да, там, 8-часовой рабочий день, ну, и подобное, и прочее, прочее, прочее. Но всегда возникает у меня один вопрос, когда некоторые люди, вот, они стоят в один ряд, Ленин, там, и дальше Сталин, как будто бы Сталин это логичное продолжение Ленина. А я всегда задавался вопросом и задаюсь им, а был ли Сталин логичным продолжением Ленина или Сталин, используя фигуру Ленина для создания некой мифологии советской, да, она создавалась активно, вы знаете, да, ну, потому что нужно было христианскую мифологию заменять, ну, это же, наверное, всем известно. Сталин, используя фигуру Ленина, никаким ленинистом вообще ни разу не был. И действовал он вопреки политике Ленина. Вот элементарно даже можно посмотреть. Вы смотрите границы Российской империи, да? Смотрите, как они менялись там, ну, с годами. Смотрите, что получилось после Октябрьской революции там, да? И после Первой мировой, да? Как известно, с Первой мировой там тоже непонятные вещи. Кто-то поддерживал, даже из большевиков, кто-то отрицал подписание Брест-Литовского мира. Но это не важно, сейчас это долго будем говорить. Ну, короче говоря, по поводу того, что произошло, есть ощущение, что вот Сталин, да, он как будто бы действовал вопреки, как будто бы при Ленине отвалились куски, которые Сталину потом приходилось собирать, прикрываясь именем Ленина. Он говорит, да-да, Ленин. Вообще не вопрос. При этом Троцкого там и всяких соратничков, понимаете, да, Ленина, пам-пам-пам-пам-пам, по одному, убрали. Да и не по одному, кстати, убирали. А убирали так, что в итоге потом щепки летели конкретно, и простых людей убирали тоже. И потом вспоминаются все эти 37-е года, которые так сейчас модно в СМИ сравнивать с сегодняшним временем, что, мне кажется, парадоксальным явлением. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Андрей, пожалуйста.
Андрей.
Да.
Знаете, я хочу рассказать. До революции в Российской империи в гимназии изучали логику.
Логику.
Такая наука.
Так.
В СССР никогда не изучали логику.
Так.
Вычеркнули из всех школ.
Так.
Вот. Поэтому хотелось бы, логика это наука о правильном мышлении. Хотелось бы, чтобы все-таки при обсуждении этого вопроса ее использовать.
Использовать логику. Я понял, спасибо большое. Тут смотрите, по поводу логики, это лично мое воспоминание, мне когда вопрос этот задавал мне покойный профессор, вот, он говорит мне, ты откуда? А я просто шел занятия. Я говорю, я с логики. Он говорит, ты знаешь, зачем нужна логика? Я говорю, я не знаю. Мой товарищ сказал, логика нужна для того, чтобы выстроить ровную систему там мыслей, правильно, логично рассуждать. Он говорит, ну да. Вообще-то, говорит, логика нужна, знаете, для чего? Мы спрашиваем, для чего? Для того, чтобы ее выучить, забыть и научиться думать по-настоящему. То есть я тогда задумался над этим. Действует ли вот эта логика, да? Как предмет, изучаемый в школах, в жизни. Иногда нет. СССР при Ленине был больше, чем РФ при Путине. Ну, РФ при Путине, я понимаю, космополит, вы можете сколько угодно по этому поводу говорить, приросло немножечко к РФ при Путине. Не знаю, что будет дальше. Может быть, дальше отрастет, да, что-то отвалится. Но пока прирастает, что удивительно. Этого не происходило. Сейчас произошло. не появился Иосиф Виссарионович, 91-й год наступил бы намного раньше, 757-й говорит. Предлагаю расширить тему эффективного управления России, доллар 45, нефть 75 и их совместная роль в развитии общества, говорит Петр. Это, видимо, такой юмор. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите. Нет, долго. 7373948. Все-таки постарайтесь, когда я беру трубку, чтобы вы могли говорить что-то. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, сначала это была революция в 17-м году. Да, то есть сначала это был переворот.
Ну.
Но дальше он пошел в революцию, потому что все революционные идеи Ленин привез, так сказать. Он же их привез.
Так.
Но получил власть, да, путем переворота. А дальше он сделал революцию. Но потом Сталин, я думаю, что... То есть началась такая разруха и так далее, и так далее, что Ленин понял, что надо ввести НЭП, что социализм не пашет. Вот. И в этом смысле, когда уже Сталин пришел, он дело в 28-м году свернул. То есть он все идеи Ленина, вот НЭП он обрушил. Если бы Ленин оставался, то НЭП они бы никогда бы уже не закрыли, и мы бы развивались как Китай. То есть Ленин не так просто вводил НЭП, он понял все. Если бы фигура Сталина не возникла, то победили бы Рыков, Зиновьев, Каменев, а эти люди кричали вообще в газете «Правда», они были... обогащайтесь, у них это была идея главная. Ну, если бы, конечно, Троцкий бы их не забил.
Есть еще такая идея одна. Спасибо вам огромное, у нас просто времени не остается, да? Купить подешевле, продать подороже. Помните, тоже она из тех времен. Короче говоря, президент потребовал, что ли, или сказал, или пожелал, я не знаю, как правильно сказать. В общем, президент сказал, надо давать четкую конкретную оценку событиям октября 1917 года. Мы как-то попытались порассуждать на эту тему. Я понимаю, что этот разговор, он многочасовой. 65% сказали, что положительно оценивают события октября 1917 года, 26% отрицательно, 10% говорят, что было, то было, чего тут оценивать, оценок уже дать никаких нельзя. В общем, я так понимаю, пожелание президента в этом случае, даже пожелание президента, даже нашего, недостаточно. То есть это спор, который будет вестись еще очень-очень-очень-очень-очень долго. Не знаю, единственное, что я могу сказать по этому поводу, на какую революцию я не смотрел своими глазами из тех революций, которые сейчас происходят, ничто из этого мне не понравилось. Из того, что, например, читал о революции 1917 года, знаете, никогда не хотелось там оказаться просто. Вот что, это я точно знаю. Не хотелось бы быть частью этого всего. Сейчас новости, после этого программа «Пиджаки». Всем большое спасибо, до завтра и да пребудет с вами сила.